Гавань. Глава первая. 3 мая 1882 года из Гавра отплыл в китайские моря трехмачтовый корабль «Богородица ветров». Он сдал свой груз в Китае, взял там новый груз, отвез его в Буэнос-Айрес и оттуда повез товары в Бразилию. Переезды, повреждения, починки, затишье по нескольку месяцев, ветры, сгонявшие корабль далеко с дороги, морские приключения и несчастья задерживали его так, что он 4 года проплавал по чужим морям и только 8 мая 1886 года пристал к Марселю с грузом жестяных ящиков с американскими консервами. Когда корабль вышел из Гавра, на нем были капитан, его помощник и 14 матросов, 8 нормандцев и 6 бретонцев. Во время путешествия один из бретонцев умер, 4 нормандца пропали при разных обстоятельствах, и только 9 воротились во Францию. Вместо выбывших матросов на корабле наняли 2 американцев, 1 негра и 1 шведа, которого нашли в одном кабачке в Сингапуре. На корабле подобрали паруса и завязали на мачте крест-накрест снасти. Подошел буксирный пароход и, пыхтя, потащил его на линию кораблей. Море было тихо, у берега еле-еле плескался остаток зыби. Корабль вошел в линию, где стояли вдоль набережной бок о бок корабли из всех стран света, и большие, и малые, всяких размеров, форм и оснасток. «Богородица ветров» стояла между итальянским бригом и английской галлеттой, которые потеснились, чтобы дать место новому товарищу. Как только капитан разделался с таможенными и портовыми чиновниками, он отпустил 2/3 матросов на всю ночь на берег. Ночь была теплая, летняя. Марсель был весь освещен, на улицах пахло едой из кухонь, со всех сторон слышался говор, грохот колес и веселые крики. Матросы с корабля «Богородица ветров» 4 месяца не были на суше, и теперь, сойдя на берег робко, подвое, друг за другом, шли по городу, как чужие, отвыкшие от города люди. Они, покачиваясь, осматривались, обнюхивая улицы, выходившие на пристань, испытывая в теле лихорадку похоти, усилившуюся в них в продолжение последних 66 дней, проведенных в море. Нормандцы шли впереди, руководимые Селестином Дюкло, здоровенным парнем, сильным и ловким, который всегда водил других, когда они сходили на берег. Он умел находить хорошие места, умел и отделаться, когда надо было, и не ввязывался в драки, что частенько бывает с матросами, когда они сходят на берег. Но если драка завязывалась, то он не отставал от товарищей и умел постоять за себя. Долго матросы толкались по темным улицам, которые, как стоки, все спускались к морю, из которых несло тяжелым запахом дыхания вертепов. Наконец, Селестин выбрал один узкий переулок, в котором горели над дверями выступающие фонари с огромными номерами на своих матовых и цветных стеклах, и вошел в него. Матросы, зубоскали и напевая, шли за ним. Под низкими потолками дверей сидели на соломенных стульях женщины, похожие на горничных, в фартуках. Они выскакивали при виде матросов и, выбегая на середину улицы, загораживали им дорогу и заманивали каждое в свой притон. Иной раз в глубине синей нечаянно распахивалась дверь. Из нее показывалась полураздетая женщина в грубых бумажных обтянутых штанах, в коротенькой юбке и в бархатном черном нагруднике с позолоченными позументами. «Эй, красавчики, заходите!» Звала она еще издали и иногда выбегала сама, цепляясь за кого-нибудь из матросов, и тащила его изо всех сил к дверям. Она впивалась в него, как паук, когда он волочит муху больше себя. Матрос упирался слабо, а остальные останавливались и смотрели, что будет, желая в одно и то же время сейчас же войти и продлить приятную для них прогулку. Потом, когда женщина после страшных усилий уже привлекала матроса к порогу своего жилья, в которое уже была готова ввалиться вся компания, Селестин Дюкло кричал: «Не здесь! Не заходи! Дальше!» И матрос слушался его и силой вырывался у женщины. На шум вдоль всего переулка выскакивали другие, накидывались на них и хриплыми голосами нахваливали свой товар. Так они шли, все более и более возбуждаясь. Изредка попадались им навстречу то солдаты, стучавшие шпорами, то поодиночке мещанин или приказчик, пробиравшийся в знакомое место. В других переулках светились такие же фонари, но матросы шли дальше и дальше, шагая через вонючую жижу, сочившуюся из-под домов. Но вот Дюкло остановился около одного дома получше других и повел туда свою компанию. Глава вторая. Гульба вышла на славу. Она продолжалась 4 часа сряду. Прогуливая шестимесячное жалование, матросы сидели в большой зале трактира, как хозяева, недоброжелательно оглядывая привычных посетителей, которые усаживались в уголках за маленькими столиками и которым прислуживала одетая, как Бэби, девица, и, подав, что им нужно было, присаживалась к ним. Каждый из них выбрал себе подругу и уж не расставался с ней весь вечер. 3 стола были сдвинуты вместе, и матросы прежде всего выпили вместе с женщинами, потом они поднялись и пошли с ними наверх. Долго и громко стучали толстые башмаки 20 ног по деревянным ступенькам, пока они все ввалились через узкие двери и разбрелись по отдельным комнатам. Потом опять сошли вниз пить, опять пошли наверх и опять спустились. Теперь они все были уже пьяные и с налитыми кровью глазами, сидя каждый со своей подругой, несвязно кричали, сами не зная что. Кто пел, кто кричал, кто стучал кулаком по столу, кто лил себе в глотку вино. Животное начало в человеке разошлось вовсю. Селестин Дюкло сидел среди товарищей. С ним сидела крупная, толстая, краснощекая женщина, на которую он смотрел страстными глазами. Он выпил не меньше других, но не был еще совсем пьян. У него в голове бродили кое-какие мысли. Он разнежился и искал, о чем бы заговорить со своей подругой. Но мысли приходили ему и тотчас же уходили, и он никак не мог поймать, вспомнить, высказать. Он смеялся и говорил: «Так-то, так-то, так-то. И давно уж ты здесь?» 6 месяцев, — отвечала женщина. Он кивнул, как будто одобрял ее за это. «Ну что же, и хорошо тебе», — она подумала. «Привыкла», — сказала она. «Надо же как-нибудь. Все же лучше, чем в прислугах или прачках». Он одобрительно кивнул, как будто и за это он одобрил ее. «И ты не здешняя?» Она покачала головой в знак того, что не здешняя. «Дальняя?» Она также лишь кивком ответила. «Да». «А откуда?» Она подумала, как будто припоминала. «Из Перпиньяна я», — проговорила она. Он опять как будто остался доволен и сказал: «Так, так». «А ты что же, моряк?» — спросила теперь она.
«Да, моряки мы».
«Что ж, далеко были?»
«Да, не близко. Всего насмотрелись».
«Пожалуй, и вокруг света ездили?»
«Не то что раз, чуть ли не 2 раза объехали».
Она как будто раздумывала, припоминая что-то. «А чай много встречали кораблей?» — сказала она другим, более серьезным тоном.
«А то как же!»
«Не попадалось ли вам Богородица Ветров? Такой корабль есть».
Он стал посмеиваться. «Как же! На прошлой неделе встретили».
«Правда? В самом деле?» — спросила она и побледнела.
«Правда».
«Не врешь?»
«Ей-богу!»
— побожился он. «Ну, а не видел ты там Селестину Дюкло?» — спросила она.
«Селестина Дюкло?» — повторил он и удивился. И испугался даже, но прежде чем отвечать, он хотел узнать больше. «Ты его знаешь?» — спросил он.
Она тоже стала недоверчива. «Нет, не я, а женщина тут одна его знает».
«Какая женщина? Из этого дома?»
«Нет, тут поблизости».
«На этой улице?»
«Нет, рядом».
«Кто же она такая?»
«Да просто женщина такая же, как я».
«А зачем же он ей нужен?»
«О чем я знаю? Может быть, землячка?»
Они пытливо смотрели в глаза друг другу, остерегаясь чего-то, предчувствуя, что что-то важное совершается между ними.
«А нельзя ли мне повидать эту женщину?» — спросил он.
«А зачем? Сказать, что хочешь?»
«Сказать».
«Что сказать?»
«Сказать, что видел Селестина Дюкло».
«Здоров он?»
«Как мы с тобой, ведь он молодчина».
Она замолчала, опять собираясь с мыслями, и потом тихо сказала:
«А куда она шла, Богородица Ветров?»
«Да в Марсель».
Она не могла удержаться, вздрогнула.
«Правда?»
«Правда».
«И ты знаешь Дюкло?»
«Да, знаю».
Она подумала. «Так-так, это хорошо», — тихонько сказала она.
«Да зачем он тебе?»
«А вот что, ты ему скажи...» «Нет, ничего».
Он все смотрел на нее, смущаясь все больше и больше. Наконец, он захотел узнать.
«Да ты знаешь его?» —
спросил он.
«Нет, не знаю».
«Так зачем же он тебе?»
Она не отвечала. Вдруг вскочила, побежала к конторке, за которой сидела хозяйка, схватила лимон, разрезала его, надавила соку в стакан, потом налила туда воды и подала Селестину.
«На, выпей это»,
— сказала она и села, как и прежде сидела ему на колени.
«Это зачем?»
— спросил он, взяв у нее стакан.
«Чтобы хмель прошел. Потом скажу. Пей».
Он выпил и утер рукавом губы.
«Ну, говори. Я слушаю».
«Да ты не скажешь ему, что меня видел? Не скажешь? От кого слышал? Что скажу?»
«Ну, хорошо, не скажу».
«Побожись».
Он побожился.
«Ей-богу?»
«Ей-богу».
«Так ты ему скажи, что его отец умер, и мать померла, брат тоже помер. Горячка была, в один месяц все трое померли. В январе 1883 года, вот уже 3 года с половиной».
Дикло почувствовал, что вся кровь его стеснилась у сердца. Несколько минут просидел он молча, не зная, что сказать. Потом выговорил.
«И ты верно знаешь?»
«Верно».
«Кто ж тебе сказал?»
Она положила руки ему на плечи и посмотрела прямо в глаза.
«Побожись, что не разболтаешь».
«Ну, побожился, ей-богу».
«Я сестра ему».
Он против своей воли вскрикнул.
«Франсуаза?»
Она опять пристально посмотрела на него, и вся потрясенная безумным ужасом, глубоким отвращением, тихо-тихо пошевелила губами, почти не выпуская слов.
«О, Боже, это ты, Селестин!»
Они не шевелились, замерли, как были, смотря в глаза друг другу. А вокруг них остальные орали пьяными голосами. Звон стаканов, стук ладонями и кулаками и пронзительный визг женщин перемешивались с гамом песен. Он чувствовал на себе прижавшуюся к нему, трепещущую от ужаса свою сестру. И тогда самым тихим шепотом, боясь, чтобы никто не услыхал, так тихо, что даже она едва-едва разбирала его слова, он проговорил:
«Господи, что же мы наделали?»
Глаза ее вдруг налились слезами, и она прошептала:
«Разве я виновата?»
«Так померли?» — спросил он.
«Померли».
«И отец, и мать, и брат?»
«Все трое в один месяц, ведь я сказала тебе. Что же мне было делать? Осталась я одна. В аптеку, да доктору, да похороны троих. Продала, что было вещей, расплатилась и осталась, в чем была. Поступила в прислуги, к барину Кашо. Помнишь, хромой такой? Мне только что 15 лет минуло. Мне ведь и 14 еще не было, когда ты-то уехал. С ним согрешила. Молода, глупа была. Потом в служанке поступила, к нотариусу. Он тоже. Сначала взял на содержание, жила в квартире, да недолго. Бросил он меня. Я 3 дня не евши жила, не нашла работы, поступила вот сюда, как и прочие. И насмотрелась же я всего. Где не побывала? Руан, Эвре, Лиль, Бордо, Перпиньян, Ницца и вот в Марсель».
Она говорила, и слезы ручьем текли у ней из глаз, из носа, мочили щеки и вливались в рот.
«Я думала, и ты тоже умер», —
сказала она сквозь слезы.
«Я бы тебя ни за что не узнал. Ты была такая маленькая тогда, а теперь вон ты какая толстая. Ты-то как не узнала?»
Она с отчаянием махнула рукой. «Ах, я их столько, этих мужчин, вижу, что они мне все на одно лицо».
Он все смотрел ей в глаза, и смутное чувство сжимало его сердце с такой силой, что ему хотелось кричать и реветь, как маленькому мальчику, когда его бьют. Он еще обнимал ее, держа на своих коленях, и все глядел на нее, и вдруг узнал сестренку, ту, оставленную дома со всеми теми, которые умерли на ее глазах в то время, как он плавал вокруг света. Тогда он вдруг обхватил своими толстыми матросскими лапами ее голову, стал целовать ее, как брат целует сестру. Потом рыдания, тяжелые рыдания мужчины, похожие на икоту пьяницы, поднялись в его горле, и он шептал:
«Так вот ты она, Франсуаза, маленькая моя Франсуаза!»
Он вдруг встал, начал страшным голосом ругаться и ударил кулаком по столу так, что стаканы опрокинулись и разлетелись вдребезги.
Потом он сделал три шага, пошатнулся и, расставив руки, упал на землю. Он начал кататься по полу, колотясь об него и руками, и ногами, хрипя, как умирающий. Все товарищи, смеясь, смотрели на него.
«Выпивши немного», — сказал один.
«Надо его уложить спать», — сказал другой, «а то как бы не попал в полицию».
И так как у него были деньги в карманах, хозяйка предложила постель. И тогда товарищи, хотя и сами пьяные так, что едва могли стоять, подняли Селестина и втащили по узкой лестнице наверх, в комнату той женщины, у которой он только что был, и которая просидела всю ночь на стуле подле постели, плача так же горько, как и он, над тем грехом, который они совершили.
Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Валерий Толков.